Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Александр Дюма. Виконт де Бражелон. Или «Еще 10 лет спустя». Том 2. Часть 5. Глава 1, в которой становится очевидным, что если нельзя сторговаться с одним, то ничто не мешает сторговаться с другим. Арамис угадал. Выйдя из дома на площади Бодуайе, герцогиня де Шеврес приказала ехать домой. Она, несомненно, боялась, что за нею следят, и хотела таким способом отвести от себя подозрения. Однако, возвратившись к себе и удостоверившись, что никто за нею не следит, она велела открыть калитку в саду, выходившую в переулок, и отправилась на улицу Круа-де-Пти-Шан, где жил Кольбер. «Мы сказали, что наступил вечер. Правильнее сказать, наступила ночь, и притом непроглядная. Притихший Париж снисходительно обволакивал темнотой и знатную герцогиню, плетущую свою политическую интригу, и безвестную горожанку, которая, запоздав после ужина в городе, под руку со своим любовником возвращалась под супружеский кров самой длинной дорогой. Госпожа де Шеврес достаточно привыкла к тому, что можно назвать ночной политикой. И ей было отлично известно, что министры никогда не запираются даже у себя дома от молодых и прелестных женщин, страшащихся пыли служебных канцелярий, а также от пожилых и многоопытных дам, страшащихся нескромного эха министерств. У подъезда герцогиню встретил лакей, и, по правде сказать, встретил довольно плохо. Рассмотрев посетительницу, он позволил себе даже заметить, что в такой час и в таком возрасте не пристало отрывать господина Кольбера от трудов, которым он предается перед отходом ко сну. Но герцогиня де Шеврес, не выказав гнева, написала на листке, вырванном из записной книжки, свое имя. Громкое имя, не раз неприятно поражавшее слух Людовика XIII и великого кардинала. Она написала это имя крупным и небрежным почерком, обычным тогда среди знати. Сложила бумагу особым, ей одной свойственным образом и вручила ее лакею без единого слова, но с таким величавым видом, что этот прожженный плут, умевший чуять господ на расстоянии, узнал в ней знатную даму, опустил голову и побежал с докладом к Кольберу. Можно не добавлять, что, вскрыв записку, министр не удержался от легкого восклицания. И этого восклицания лакею было достаточно, чтобы понять, насколько серьезно следует отнестись к таинственной гостье. Он пустился бегом за герцогиней. Она с некоторым трудом поднялась на второй этаж красивого нового дома, задержалась на мгновение на площадке, чтобы отдышаться, и вошла к Кольберу, который сам распахнул перед ней двери. Герцогиня остановилась на пороге, чтобы получше рассмотреть того, с кем ей предстояло вести дело. Тяжелая крупная голова, густые брови, неприветливое лицо, как бы придавленное скуфейкой, похожей на те, какие носят священники. Все это с первого взгляда внушило ей мысль, что переговоры не составят труда и что вместе с тем спор о той или иной части будет лишен всякого интереса. Ибо такая грубая натура должна быть, по-видимому, малочувствительной к утонченной мести и к ненасытному честолюбию. Но когда герцогиня пригляделась внимательнее к его маленьким черным пронизывающим насквозь глазам, к продольным складкам на его суровом выпуклом лбу, к едва приметному подергиванию губ, которые лишь на крайне поверхностных наблюдателей производили впечатление добродушия, она переменила свое мнение о Кольбере и подумала: «Вот тот, кого я искала».
«Чему обязан я честью вашего посещения, сударыня?» — спросил интендант финансов.
— Причина всему — нужда, сударь. Нужда, которую я имею в вас, а вы во мне.
— Счастлив, сударыня, выслушать первую часть вашей фразы. Что же до второй ее части?
Госпожа де Шеврес села в кресло, которое ей пододвинул Кольбер.
— Господин Кольбер, ведь вы интендант финансов.
— Да, сударыня.
— И вы хотели бы стать суперинтендантом, не так ли?
«Сударыня,
не отрицайте. Это затянет наш разговор и ни к чему больше не приведет. Это бессмысленно. Но, сударыня, несмотря на мое искреннее желание доставить вам удовольствие, несмотря на учтивость, которую я обязан проявлять к даме вашего положения, ничто не могло бы заставить меня признаться, будто я стараюсь сесть на место моего начальника.
Я вовсе не говорила о том, что вы хотите сесть на место своего начальника, сударь. Разве что я нечаянно произнесла эти слова, не думаю, впрочем. Слово «заменить» звучит менее жестко и грамматически здесь уместнее, как говаривал господин Вуатюр. Итак, я утверждаю, что вы хотели бы заменить господина Фуке.
Но фортуна господина Фуке, сударыня, устоит перед любым испытанием. Суперинтендант — это колосс Родосский нашего века. Корабли проплывают у него под ногами, но они даже не задевают его.
Я бы тоже охотно воспользовалась этим сравнением. Да, господин Фуке играет роль колосса Родосского, но мне помнится, я слыхала, как рассказывал господин Конрар, кажется, академик, что когда колосс Родосский упал, купец, который свалил его, простой купец, господин Кольбер, нагрузил его обломками 400 верблюдов. Купец, а ведь ему далеко до интенданта финансов.
Сударыня, могу вас уверить, что я никогда не свалю господина Фуке.
Ну, господин Кольбер, раз вы упорствуете и продолжаете изображать чувствительность, как будто не зная, что меня зовут госпожой де Шеврес и что я стара, иначе говоря, что вы имеете дело с женщиной, которая была политической противницей кардинала Ришелье, и у которой не остается времени, чтобы терять его попусту, раз вы допускаете подобную неосмотрительность, я найду людей более проницательных и более заинтересованных в том, чтобы добиться удачи.
В чем же, сударыня, в чем?
Вы заставляете меня быть очень низкого мнения о нынешних людях, сударь. Клянусь вам, если бы в мое время какая-нибудь женщина явилась к господину де Сен-Мару, который, впрочем, не был семи пядей во лбу, клянусь, если б она сказала о кардинале все то, что я только что сказала вам о господине Фуке, господин де Сен-Мар уже ковал бы железо.
Но будьте немножко снисходительнее, сударыня.
Значит, вы согласны заменить господина Фуке?
Если король уволит господина Фуке, разумеется.
Снова вы говорите лишнее. Ясно, что раз вы еще не добились его отставки, значит, вы не могли этого сделать. Поэтому я была бы слишком уж глупа, если бы, идя сюда, не принесла с собою того, чего вам не хватает.
«Я в отчаянии, что вынужден упорно стоять на своем», сказал Кольбер после молчания, которое дало возможность герцогине оценить всю его скрытность. «Но я должен поставить вас в известность, сударыня, что вот уже добрых 6 лет на господина Фуке поступает донос за доносом, а положение суперинтенданта нисколько не поколеблено».
«Всему свое время, господин Кольбер. Разоблачавшие господина Фуке не носили имени де Шеврес и не имели в своем распоряжении доказательств, равноценных 6 письмам кардинала Мазарини, неопровержимо устанавливающим проступок, который я имею в виду».
«Правонарушение?»
«Преступление, если это слово вам более по душе».
«Преступление, совершенное господином Фуке?»
«Вот именно. Странно, господин Кольбер, странно. У вас обычно такое холодное и непроницаемое лицо, а сейчас я вижу, вы прямо сияете».
«Преступление!»
«Я в восторге, что это произвело на вас впечатление».
«О, сударыня, ведь это слово заключает в себе столь многое».
«Оно заключает в себе грамоту о суперинтендантстве для вас и приказ об изгнании или заточении в Бастилию господина Фуке».
«Простите меня, герцогиня, почти невозможно, чтобы господин Фуке подвергся изгнанию. Арест, опала — это уж слишком».
«О, я знаю, что говорю», — холодно продолжала госпожа де Шеврес. «Я живу не так уж далеко от Парижа, чтобы не знать, что здесь творится. Король не любит господина Фуке и охотно погубит его, если ему дадут к этому повод».
«Надо, однако, чтобы повод был подобающим».
«Мой повод вполне подобающий, поэтому-то я и оцениваю его в 500 тысяч ливров».
«Что это значит?» — спросил Кольбер. Я хочу сказать, сударь, что, имея в руках этот повод, я передам его в ваши руки только в обмен на 500 000 ливров.
Отлично, герцогиня, я понимаю. Но поскольку вы назначали продажную цену, ознакомьте меня с вашим товаром.
О, это не составит труда. 6 писем кардинала Мазарини, как я сказала. Автографы эти, конечно, не стоили б таких денег, если б они не устанавливали с полной очевидностью, что господин Фуке присвоил крупные казенные суммы.
«С полной очевидностью?» — спросил Кольбер, и глаза его радостно заблистали.
«С полной очевидностью. Не хотите ли прочитать эти письма?»
«Всей душой. Само собой, копии?»
«Само собой, копии».
Герцогиня извлекла спрятанный у нее на груди небольшой сверток, слегка примятый бархатным корсажем.
«Читайте», — сказала она.
Кольбер жадно набросился на бумаги. «Чудесно», — сказал он, закончив чтение.
«Достаточно ясно, не правда ли?»
«Да, герцогиня, да».
«Значит, кардинал Мазарини передал деньги господину Фуке, а господин Фуке оставил их у себя. Но какие, собственно, деньги имеются тут в виду?»
«В том-то и дело. Впрочем, если мы договоримся, я присоединю к этим 6 еще 7-е письмо, которое окончательно осведомит вас обо всем».
Кольбер размышлял. «А подлинники?»
«Бесполезный вопрос. Это все равно, как если бы, господин Кольбер, я спросила у вас, будут ли полными или пустыми мешки с деньгами, которые вы мне дадите».
«Прекрасно, герцогиня».
«Значит, сделка заключена?»
«Нет еще».
«Как же так?»
«Есть одна вещь, о которой ни вы, ни я не подумали.
Назовите ее».
«При всех обстоятельствах господина Фуке может погубить только процесс».
«Да».
«И публичный скандал».
«Да». «Ну так что же?»
«А то, что ни процесса, ни скандала не будет».
«Почему же?»
«Потому что речь идет о генеральном прокуроре парламента. Потому что у нас во Франции все, решительно все, администрация, армия, юстиция, торговля, все связано цепью взаимного благожелательства, которое зовется корпоративным духом. Поэтому, сударыня, парламент никогда не потерпит, чтобы его глава был отдан под суд. И если бы это случилось, даже по приказанию короля, парламент никогда не осудит своего генерального прокурора».
«По правде сказать, господин Кольбер, это меня не касается».
«Я знаю, сударыня. Но меня-то это, конечно, касается и снижает цену того, что вы принесли. К чему мне доказательство преступления, если оно не подлежит наказанию?»
«Но если на Фуке падут подозрения, то и в этом случае он будет отстранен от обязанностей суперинтенданта».
«Велика важность», — воскликнул Кольбер. И его мрачное лицо как-то вдруг осветилось выражением ненависти и мести.
«Ах, господин Кольбер, простите меня», — заметила герцогиня. «Я не знала, что вы столь впечатлительны». «Хорошо, превосходно. Но раз вам мало того, что у меня есть, прекратим разговор».
«Нет, сударыня, продолжим его. Но поскольку цена товара упала, ограничьте и вы свои притязания».
«Вы торгуетесь?»
«Это необходимо всякому, кто хочет честно платить».
«Сколько же вы предлагаете?»
200 000 ливров». Герцогиня рассмеялась ему в лицо.
Но затем она внезапно добавила. «Подождите».
«Вы соглашаетесь?»
«Нет, не совсем. Но у меня есть еще одна комбинация».
«Говорите».
«Вы даете мне 300 000 ливров».
«Нет, нет».
«Соглашаетесь? Или нет, как угодно. И это не все».
«Еще что-нибудь? Вы становитесь невозможную, герцогиня?»
«Вовсе нет. Я больше не прошу у вас денег».
«Что же вы хотите?»
«Услуги. Вы знаете, что я всегда была нежно привязана к королеве».
«И?»
«И я хочу повидаться с ее величеством».
«С королевой?»
«Да, господин Кольбер, с королевой, которая мне больше не друг, это верно. И уже давно мне не друг. Но может снова сделаться другом, если мне предоставят соответствующую возможность».
«Ее величество, герцогиня, никого больше не принимает. Вам известно, что приступы ее болезни повторяются все чаще и чаще».
«Вот потому-то я и должна повидать королеву. Представьте себе, что у нас во Фландрии Заболевание подобного рода — вещь очень частая.
Рак — страшная, неизлечимая, роковая болезнь.
Не верьте этому, господин Кольбер. Фламандский крестьянин — человек первобытный. У него не жена, а рабыня.
Что же из этого?
Пока он покуривает свою вечную трубку, жена работает. Она черпает из колодца воду. Она нагружает мула или осла. Она таскает на себе тяжести. Также она не жалеет себя, но постоянно наносит себе ушибы. К тому же ей частенько достаются побои. А рак происходит от телесного повреждения.
Это верно.
Фламандки, однако, не умирают от этого. Когда их страдания становятся им окончательно невмоготу, они находят лекарства. И бегинки в Брюгге изумительно лечат эту болезнь. У них есть целебные воды, настойки, втирания. Они дают больной бутылку с водой и свечу, и, продавая свои товары, приносят доход духовенству и вместе с тем служат Богу. Ее Величество выздоровеет и поставит столько свечей, сколько найдет для себя подобающим. Вы видите, господин Кольбер, что помешать моему свиданию с королевой — это почти то же, что цареубийство.
«Герцогиня, вы слишком умная женщина. Вы сбиваете меня с толку. Я догадываюсь, однако, что ваша великая любовь к королеве объясняется и какой-то личной выгодой, которую вы рассчитываете извлечь из свидания с нею».
«Разве я стремлюсь утаить это, господин Кольбер? Вы, кажется, сказали о какой-то выгоде. Знаете же, что я ищу не какую-то, а очень большую выгоду, и я вам докажу это в немногих словах. Если вы введете меня к ее величеству королеве, мне будет довольно тех 300 тысяч, которые я потребовала у вас. Если же вы мне в этом откажете, я оставляю у себя письма и отдаю их только в случае немедленной выплаты 500 тысяч».
С этими словами герцогиня решительно встала, оставив Кольбера в неприятном раздумье. Продолжать торговаться было немыслимо. Прекратить торг значило потерять бесконечно много.
«Сударыня», — сказал он, — «я буду иметь удовольствие выплатить вам 100 тысяч икю».
«О!» — воскликнула герцогиня.
«Но как я получу от вас подлинники?»
«Самым, что ни на есть простым способом, дорогой господин Кольбер. Кому вы достаточно доверяете?»
Суровый финансист принялся беззвучно смеяться. И его широкие черные брови на желтом лбу поднимались и опускались, как крылья летучей мыши.
«Никому», — сказал он.
«Но вы, конечно, делаете исключение для себя самого».
«Что вы хотите этим сказать, герцогиня?»
«Я хочу сказать, что если бы вы взяли на себя труд отправиться вместе со мною туда, где находятся письма, они были бы вручены лично вам, и вы могли бы пересчитать и проверить их».
«Это верно».
«Вам следует взять с собой 100 тысяч икю, потому что и я также не верю никому, кроме себя». Кольбер покраснел до бровей. Подобно всем тем, кто превосходит других в искусстве счета, он был честен до мелочности.
«Сударыня», — сказал он, — «я возьму с собой обещанную сумму в виде 2 чеков, по которым вы сможете получить ее в моей кассе. Удовлетворит ли вас такой способ расчета?»
«Как жаль, что каждый из ваших чеков не стоит миллиона, господин интендант. Итак, я буду иметь честь указать вам дорогу.
Позвольте распорядиться, чтобы заложили моих лошадей.
Внизу меня ожидает карета».
Кольбер кашлянул в нерешительности. Ему вдруг представилось, что предложение герцогини — ловушка, что, может быть, у дверей его поджидают враги, и что эта дама, предложившая продать ему свою тайну за 100 тысяч икю, предложила ее за ту же сумму и господину Фуке. Он так медлил, что герцогиня пристально посмотрела ему в глаза.
«Вы предпочитаете собственную карету?»
«Признаться, да».
«Вы думаете, что я завлекаю вас в западню?»
«Герцогиня, у вас капризный характер, а я, будучи человеком характера положительного, боюсь быть скомпрометированным какой-нибудь злой шуткой».
«Короче говоря, вы боитесь. Хорошо, поезжайте в своей карете. Берите с собой столько лакеев, сколько вам будет угодно. Только подумайте, То, что мы делаем с вами наедине, известно лишь нам обоим. То, что увидит кто-нибудь третий, станет известно всему свету. В конце концов, я не настаиваю. Пусть моя карета едет следом за вашей, и я буду рада пересесть в вашу, чтобы отправиться к королеве».
«К королеве?»
«А, вы уже позабыли? Как? Столь существенное условие нашего договора уже предано вами забвению? Каким же пустяком оно было для вас, Господи Боже? Да если б я знала об этом, я спросила бы с вас вдвое больше.
Герцогиня, я передумал, я не поеду с вами».
«Правда? Почему?»
«Потому что мое доверие к вам безгранично».
«Мне это лестно слышать от вас. Но как же я получу свои 100 000 кью?»
«Вот они».
Интендант нацарапал несколько слов на бумажке и отдал ее герцогине.
«Вам уплачено», — сказал он.
«Ваш жест красив, господин Кольбер, и я воздам вам за него тем же». Произнося эти слова, она засмеялась. Смех госпожи де Шеврес был похож на зловещий шепот, и всякий, кто ощущает в своем сердце трепетание молодости, веры, любви, короче говоря, жизнь, предпочел бы услышать скорее стенание, чем это жалкое подобие смеха. Герцогиня расстегнула корсаж и вынула небольшой сверток, перевязанный лентой огненного цвета. Крючки уступили порывистым движениям ее нервных рук, и глазам интенданта, заинтересованного этими странными приготовлениями, открылась бесстыдно обнаженная, покрасневшая грудь, натертая свертком. Герцогиня продолжала смеяться.
«Возьмите», — сказала она, — «эти письма написаны самим кардиналом, они ваши. И кроме того, герцогиня де Шеврес соблаговолила раздеться перед вами, как если бы вы знали, но я не хочу называть имена, которые могли бы заставить вас возгордиться или приревновать. А теперь, господин Кольбер», — продолжала она, поспешно застегивая платье, — «ваша карьера сделана. Везите же меня к королеве».
«Нет, сударыня. Если вы снова навлечете на себя немилость ее величества и во дворце будут знать, что я тот, кто ввел вас в ее покои, королева не простит мне этого до конца своих дней. Во дворце найдутся преданные мне люди, которые и введут вас туда, оставив меня в стороне от этого дела».
«Как вам будет угодно, лишь бы я смогла проникнуть к королеве».
«Как зовут дамы из религиозной общины в Брюгге, которые лечат больных?»
«Бегинками».
«Итак, вы отныне бегинка».
«Согласна. Но все же мне придется перестать быть бегинкою».
«Это уж ваша забота».
«Ну нет, извините. Я вовсе не хочу, чтобы передо мной захлопнули двери».
«И это ваша забота, сударыня. Я прикажу старшему камердинеру одного дворянина, состоящего на службе у ее величества, впустить во дворец бегинку с лекарством, способным облегчить страдания королевы. Вы получите от меня пропуск, но лекарство и объяснение — об этом подумайте сами. Я признаю, что послал королеве бегинку, но отрекусь от госпожи де Шеврес».
«На этот счет будьте спокойны, до этого не дойдет».